Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Итак, друзья мои, это снова «Деньги и писец» в рамках канала «Ищем выход», который создается исключительно усилиями журналистов «Эхо Петербурга», которые очень нуждаются в вашей поддержке. Поэтому всегда вы можете ее оказать, реквизиты там у нас указаны. Сегодняшняя наша беседа, история, которую я хочу вам рассказать, она тоже пройдет по техническим причинам в режиме без обратной связи. Я буду вам рассказывать, а вопросы, которые вы захотите мне задать, вы всегда можете написать на собака ThePolarFox, телеграм-канал «Деньги и писец», в котором я также на наши вопросы отвечаю. И если предыдущей такой аналогичной нашей передаче я рассказывал про гениального экономиста Роберта Лукаса, который объяснил то, как развивается нынешний экономический рост, почему капитал из богатых стран не переходит в бедные страны, что такое человеческий капитал и чем важна конкуренция, то сегодня я хотел рассказать о другом замечательном экономисте, экономическом историке, скорее, да, который тоже предложил и рассказал очень интересные, написал книги о капитале и о том, что с ним происходит. Это Джованни Ориги, итальянский экономист, тоже недавно умерший, который автор знаменитой книги, переведенной на русский, хорошо переведенной, которая называется «Долгий 20 век». Ориги у человека очень интересный, человек с обеспеченной семьей, богатый, можно сказать, и это дало ему возможность самостоятельно заниматься тем, чем ему хотелось, научными, и хотелось ему заниматься, изучать экономическую историю. И у Ориги есть потрясающая совершенно концепция, она мне очень нравится, потому что она, с одной стороны, она опирается на и серьезную такую фактическую базу, с другой стороны, она красивая. У Ориги безумно красивая концепция мирового капитала, то, как он появился, и куда он идет и путешествует. Значит, Ориги представлял себе, что такое капитал. Капитал – это не только деньги и средства производства, как говорил Маркс. Да? У нас принято в традиции так считать, что Ориги, он как бы левый, но на самом деле нет. У нас вообще странная такая история, кого считать левым, кого считать правым. И марксизм у нас в таком изводе, как Маркс говорил про таких, говорит, если это марксизм, то я не марксист. Да? И здесь история, которую рассказывал Джованни Ориги о капитале, и которую я отчасти так, дополнив ее своими размышлениями и наблюдениями, хотел бы вам рассказать. Это история о том, как капитал меняет свое местоположение, меняет свою территорию. Почему одни страны остаются богатыми, а другие всегда обречены на бедность? Так вот, Ориги говорил, что капитал, то есть совокупность финансов, совокупность знаний и совокупность, скажем так, связи, вот этот нетворк, да, это и есть самое важное. Это важнее, чем любые станки, любые машины. Да? Это люди, которые владеют деньгами, б, они знают, куда их направить, и в, они доверяют друг другу, они тесно друг с другом связаны, и они обладают таким совместным видением. Капитал – это кредит. Капитал – это доверие. Это ситуация, это такая совокупность доверия, если можно сказать. Вот, и возникает она Там, где люди могут общаться, могут устанавливать такие устойчивые связи между собой, и которым, но и самый интересный момент, которым тесно, если так можно выразиться, в предложенных рамках, которые хотят вот это, вот эти свои знания, которые хотят вот эти свои умения где-то, где-то применять. Да? Вот у Роберта Лукаса, у него есть в одной из его книг есть такая фраза, что развитие – это миллион восстаний человека. И по Риге капитал – это тоже результат миллиона таких челленджей, вызовов, которые люди бросают друг другу и окружающему их миру. И для того, чтобы быть в этом успешными, им нужно объединять свои усилия и друг другу доверять. Да? Поэтому Ориги говорит, что капитал появляется там, накапливается там, где есть, торговля, там, где есть живые деньги, а торговля – это и есть доверие. Да? То есть ты, кто такой предприниматель? Тот, кто покупает товар по известной цене с тем, чтобы продать его по неизвестной. И крупнейшие вот эти средневековые вот эти банкирские финансовые конторы, они возникают в Италии, они возникают в Северной Италии, в Генуе, в Венеции, во Флоренции, вот эти потом Милан, вот эти генуэзские, флорентийские, венецианские банки. А почему там? Почему там? Почему не в других, каких-то, территориях, не в других, странах? А вот это очень интересно. На самом деле потому, что, ну, конечно, там присутствует там такое историческое культурное наследие Рима, но еще почему? Потому что здесь Генуя и Венеция – это хаб, это торговые хабы, это торговля, это средиземноморская торговля, это места, где удобно оборудовать порт, где удобно сделать центр, где будет происходить обмен товарами. Это там, где удобно, торговать. И плюс еще, где существует спрос на услуги купцов и капиталистов. Вот спрос на, вот этот капитал. Почему он появляется? Ну, а если говорить о Средневековье, то в огромной степени вот эти итальянские банки – это производная от эпохи крестовых походов. Потому что когда крестоносцы, в первую очередь французские, там немецкие рыцари, отправились на восток, отправились освобождать гроб Господень, естественно, им нужны были деньги. Нужно, путешествию нужны были деньги. И итальянские купцы, они взялись и снабжать их заодно и деньгами. А взялись, значит, давать им средства. Ну, под что? Ну, естественно, под залог ледных владений. Но когда купцы пришли в эти баронские замки, полагаю, что печати там, да, знатных рыцарей – это достаточно надежное обеспечение, им, как вы понимаете, никто ничего не заплатил. А наиболее таких, упрямых заемщиков, упрямых кредиторов, бароны развешивали на стенах своих замков. Тогда купцы обратились к королям, с тем, чтобы короли гарантировали долговые обязательства своих вассалов. Ну, короли сказали, конечно, мы поможем. Поможем, да, заставим, заплатят, но не бесплатно. Короли себе потребовали долю от этих платежей. И вот тогда купцы поняли, что для того, чтобы... Это очень интересная идея, которую есть в Риге. Тут капитализм, с одной стороны, Он, да, это история про то, что это новое, это доверие, но для того, чтобы поддержать вот это доверие, вам нужны какие-то глубоко такие вот архаичные силовые структуры, которые могут принудить ваших должников силой исполнять свои обязательства. То есть одного доверия мало, а нужен еще механизм принуждения к обязательствам, к выполнению обязательств. Это, кстати, то же самое, что Роберт Лукас говорил. Когда его спрашивали, говорят, а почему вот не идет капитал в бедные страны? Ну, и среди ответов Лукаса было такое. Ну, вы все понимаете, что после 1945 года, после отказа там, от колониальной системы, нету механизма принуждения возвращать долги. Ну, понятно, можно, конечно, испортить жизнь хозяину какой-нибудь там африканской деспотии, да, но если он... военного такого механизма, чтобы он точно отдал деньги, такого нет. Вот в колониальное время был. В колониальное время был. Был колониальный чиновник, были войска, которые, ну, если ты там не возвращаешь деньги, ну, придет отряд вооруженный, тебя заставит заплатить. А когда эти страны получили независимость, то всегда есть у их владетелей есть мотивация, чтобы вам ничего не отдавать, вас, что называется, как-то там постараться ограбить, да? И то есть вам нужны, с одной стороны, вам нужны ваши деньги и знания, с другой стороны, вам нужна какая-то сила, да, которая сможет вас защищать. И вот здесь, конечно, да, замечательная идея была Ориги, когда он сказал, что если до него считали, что вот есть, например, ну, марксисты как говорили, есть класс гегемонов, да, вот у нас почему все так? Ну, потому что вот есть класс гегемон с феодалы, а вот есть класс гегемон буржуа, да, а вот будет пролетариат, будет всем хорошо. Другие говорили, что вот есть национальные государства, да, есть какие-то, и вот в зависимости от того, какое государство, ну, вот такой там установлен порядок, да, есть нация какая-то, да, вот. А у Ориги была другая идея. Он говорит, что есть державы-гегемоны, которые возникают, которые какое-то время правят, трансформируют мир вокруг себя, а потом они уходят, потому что капитал уходит на новые места. Да? Это, смотрите, вот как он это описывает, какой процесс. Сначала были города-государства. Сначала были города-государства, как вот Флоренция, там Венеция, Генуя, когда крепостные стены, и стоят там полки наемников, которые эти стены защищают от врагов. И все граждане этих государств, они, что называется, они как бы его акционеры. Они все понемножку получают свою долю в этих бизнес-проектах. Потом появляется, значит, но потом выясняется, что государству, вот такому городу-государству выжить трудно. И тогда появляется новый вариант – союзы таких коммерческих городов. И яркий такой пример такого союза коммерческих городов – это Риги видел Нидерланды. Знаменитые Нидерланды, Великая революция голландского 16 века, когда император Карл V, император Священной Римской империи, над землей которого, как говорили, там не заходит солнце, там король Испании, император Германии, там владелец колоссальных колоний. И ему удалось еще установить контроль, подчинить своей воле вот эти вот итальянские города. Вот Северная Италия была под его скипетром. В тяжелых войнах он победил французского короля, который тоже обещал протекцию Северной Италии. Это середина 16 века. Карл его победил, стал хозяином Северной Италии и, что называется, здесь стал наводить там свои порядки. Но вдруг оказалось, к большому удивлению Карла, что, как говорится, вот города, вот эти знаменитые богатые города есть, а денег нет. А капитал куда-то ушел. Вот что-то случилось, черт его знает, вроде те же самые купцы сидят, и вроде те же банки, и можно это, но уже не то. И в то же время поднимается против власти уже не Карла, уже у сына Филиппа II, поднимается восстание голландских городов. И вот оказывается, что союзом голландских городов вот вся эта имперская армия, совершенно там отборные полки испанских солдат, испанская пехота в то время лучшая в мире, отборные части там немецких конников, наемников, рыцарей, а ничего они не могут сделать с голландскими городами. Почему? А потому что на стороне голландцев огромные деньги, на стороне голландцев знания, на стороне голландцев самые передовые на тот момент технологии, на стороне голландцев удивительная национальная солидарность, совершенно зашкаливающая. Голландцы сейчас один из самых солидарных народов в мире. И возможность привлекать, нанимать лучших. И возможность нанимать на тот момент лучших полководцев, нанимать лучших солдат, оплачивать на тот момент да, самое совершенное оружие. И вот эти вот голландцы одерживают победу над войсками Карла и Филиппа. 16 век. И Голландия тогда действительно очень быстро выходит в первые такие державы мира. И вот тут, оказывается, сталкиваются они с какой удивительной проблемой. Капитал, да, им удалось победить короля, испанского короля и создать свое государство, вот это государство объединенных провинций, Северные Нидерланды. Но там вот эти голландские британцы, они понимают, что, ребята, это все очень классно, но есть одно большое «но». Нам придется постоянно защищаться от агрессии с континента. Нам придется постоянно сражаться вот с теми, кто будет пытаться захватить нашу землю. То есть нам придется отвлекать силы на войска, на сухопутную армию, на вот эти вот все вещи, и всегда будет это на нас давить. И тогда, говорит Ориги, капитал уходит в Англию, потому что рядом есть остров. Рядом есть остров, у которого есть вот это вот преимущество, он недоступен прямому вторжению армии с континента. Ее нужно посадить на корабль. Да, если вы хотите высадить в Англии армию, ее нужно посадить на корабли. А вот уже в отношении кораблей и голландцы отличные бесстрашные моряки, ну и англичане, которые тоже у них учатся, и попытка испанского короля высадить армию на Британских островах, она проваливается. Это вот тоже конец 16 века. И капитал мало-помалу для себя видит, что Англия с этой точки зрения, она защищена от вторжения внешней силы. И отсюда появляется, и наоборот, вот, находясь в Англии, ты можешь здесь, что называется, делать какие-то большие дела. А потом уже, естественно, ну, логично, что капитал отправляется на следующий на другой, на целый континент. Я понимаю, о чем мы говорим. Этот континент соединен, это континент Америка. Еще нет Соединенных Штатов, но уже есть огромные просторы, огромные ресурсы, изолированные от остального мира, где можно спокойно, что называется, делать дела. Вот это вот интересная очень история. Да? И поэтому капитал ищет, совершает вот такое путешествие. Да? На самом деле, это очень интересная мысль о том, что вот с точки зрения Риги, мировой гегемон, да, что нужно, чтобы быть вот таким вот настоящим гегемоном? Ну, во-первых, ты должен быть центром, где вот ты должен быть финансовым центром. Что такое финансовый центр? Это то, что говорю, это центр доверия. Это там, где определяется степень рисков того или иного бизнеса. Кредит, это я говорил много раз в своих историях о том, что кредит – это доверие, и цена кредита – это цена рисков его невозврата. И отсюда мы видим, что там место, где определяется, можно или нет доверять тому или другому человеку, можно или нет доверять тому или другому бизнесу, а проверить это можно только методом проб и ошибок. И, как говорил тоже Нобелевский лауреат, глава ФРС Бен Бернанке, что главный капитал банка – это не знание о том, кому кредит давать можно. Главный капитал банка – это знание о том, кому кредит давать нельзя. Почувствуйте разницу. Это тому, то есть главное знание вот этого глобального бизнеса – это не о том, кому дать денег. Это знание о том, кому нельзя давать деньги, потому что он их не вернет. Вот это вот инструмент, такая как бы биржа, где создаются вот эти репутации. И плюс еще это должен быть гегемон, это центр, где определяются цены на стандартизированные вот эти commodities, на стандартизированные сырьевые товары. И здесь вот первый в мире глобальный торговый хаб, да, такой мировой. Если вот эти итальянские города-государства, это были такие локальные хабы, а вот первый мировой глобальный хаб, он появился в Амстердаме. Потому что именно Амстердам тогда был ключевым узлом европейской всемирной торговли. Ну а потом уже превратился он, потом капитал перебрался в Лондон. И почему это важно? Это важно, потому что вот в экономике, как я уже сказал, предприниматель – это тот, кто ищет, кто продает, как я сказал, по известной цене, покупает по известной цене, а продает по неизвестной. А вот представьте себе, что вы можете точно знать, по какой цене вы сможете продать, потому что вы на эту цену влияете. И это означает, что у вас минимальные риски. Может быть, у вас и нет большой прибыли, но вы точно знаете, сколько вы на этой сделке заработаете. А значит, рисков у вас нет. И значит, тот, кто дает у вас деньги, может давать вам их, не рискуя, значит, он будет получать их под совершенно маленький процент. Да? Вот. И здесь постепенно, значит, как я уже говорил, шаг за шагом создавался вот этот, как сказать, вот этот пул капиталов, вот этих старых денег, которые год за годом накапливались, совершенно невероятный вот этот нетворк, невероятная система связей, где все всех знают, все всем доверяют и все понимают, чего от кого можно ждать. И разрушить это невероятно трудно, если возможно вообще. Вы можете там разрушить любой станок, любую машину, но уничтожить человеческое знание о том, о репутации других людей вы уничтожить не сможете. И вот оно является самым ценным элементом капитала. Ну что же, коллеги, надеюсь, что эта история показалась вам интересной. Я буду рад вашим вопросам на DepolarFox, собака DepolarFox, канал «Деньги и писец». И я напоминаю о том, что канал «Ищем выход», он существует только благодаря вашей доброжелательной поддержке, которую вы всегда можете оказывать. Что еще я хотел бы здесь в этой истории добавить? Значит, здесь надо понимать, что принудительно заставить, как мы говорим, вот привлечь, как мы говорим, вот создадим климат, там, привлечем инвестиции, все сделаем. Это, знаете, в общем, вот эта вот история с привлечением инвестиций. Она очень похожа как на вот этот вот карго-культ. Да? Что такое карго-культ? Ну, знаете, эту историю, когда во время Второй мировой войны приехали на островах Тихого океана, американцы создали свои военные базы. На эти базы там, прилетали на самолетах, да? Привозили всевозможные, кроме там оружие там, из личного состава, привозили всякие, всякие там, ништяки, да, хорошие вкусные вещи. Там, тушенку в банках, кока-колу, разные там предметы. А жители местных островов, они смотрели на это все и спрашивали, что это такое? Им говорил там, американский солдат, говорил, карго, груз. Груз, понятно. И как островитяне это интерпретировали? Ага, это... Значит, в чем с их точки зрения солдаты на этих островах ничего полезного не делают. Там рыбу не ловили, не охотились. Ну, вот они их делали какие-то ритуалы, ходили строем, там, да, как-то особым образом одевались, и прилетали железные птицы, из которых можно было вынимать много хороших вещей. Ну, это понимали так, что ну, это такие колдуны, они просят духов, духи присылают им карго. Если мы сделаем такие же вот... соберем там, да, из соломы, из птичьего гуана, соберем такие же самолеты, да, вот такие же конструкции, будем просить духов, они нам тоже, наверное, что-нибудь пришлют. И на самом деле очень часто, когда государства, это страны, они как мы говорим, вот мы воспроизведем, давайте ориентироваться, мы воспроизведем какие-то институты, мы сделаем, все будет как у больших, да, все будет как у больших. И у нас тоже, и вот сейчас к нам придут инвестиции и так далее. Не придут. Ребят, ну не придет к вам инвестиции, потому что вы понимаете, все понимают, кто вы такие. Все понимают, кто вы такие, и реального какого-то капитала у вас нет и быть не может. Да? Вообще вот эта история с попыткой заместить реальные какие-то институты их имитацией, она очень хорошо описана у Жюля Верна в романе «15-летний капитан». Сейчас бы такую книгу для детей не дали бы ее читать, а в 19 веке было нормально. И там описана работорговля в Африке, как она происходит. Ну, естественно, белые люди, португальцы, американцы, там, Перейра и Геррис, они покупают рабов у местного, значит, там, работорговца, и которого, значит, зовут сеньор Альвец. Но дело в том, что этот сеньор Альвец, он сам африканец, он сам черный. Но он для того, чтобы ему, вот как ему кажется, что ему белые люди больше будут доверять, если он покрасит лицо белой краской и будет называть себя, вот сеньор говорит, что как будто он такой португальский, как будто он португалец. Но на самом деле все знают, что он черный, все знают, что он такой же африканский купец. И, естественно, Негора и Герес тоже знают, кто он такой. Они ему не верят, они знают, что он редкостный мерзавец, там они когда с ним разговаривают, они держат его там под прицелом, они там пистолет ему направляют в живот, чтобы убьет. Бандит такой же, как они. И, но он все равно вот красит лицо в белый цвет и называет себя сеньором Альвесом. И он очень удивляется, почему все-таки они вот он ругают своих этих европейских белых партнеров за то, что говорит, ну вот это вы, ребята, так не верите, не верите, не хотите вы со мной делать бизнес, нет, не признаете вы меня. Конечно, не признают. Конечно, не признают. И вот это вот великое свойство капитала, то, что капитал знает, кто играет по его правилам, а кто нет. И кому можно верить, а кому верить нельзя. Вот, наверное, такая история. Надеюсь, она будет для вас интересна и полезна. Спасибо. Это была передача «Деньги и писец» в рамках YouTube-канала «Ищем выход». До встречи.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.